Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Есть много видов спорта, которые подразумевают командную работу. И только в конном спорте человек взаимодействует не с людьми, а выступает с лошадью как единое целое. Лошади – мощные эмпаты, поэтому чутко реагируют на настроение, даже на мимику. А когда видна организованность двух живых существ в спортивной программе, это действительно эффектное зрелище. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о видах конного спорта, подборе животных для занятий и как спортсмены налаживают связь с лошадьми. Добрый вечер. В студии Анастасия Ровда, а у меня в гостях старший тренер юниорской сборной Республики Беларусь по выездке Ирина Жукова. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, какие есть виды конного спорта и какие практикуются в нашей стране?
Ну, виды конного спорта подразделяются на классические и национальные. То есть в каждой стране есть свои национальные, ну, как правило, это игровые виды. В нашей стране культивируются классические виды. Это высшая школа верховой езды или выездка, преодоление препятствий или конкур. И троеборье, которое соединяет в себе и выездку, и конкур. И самый сложный вид – это преодоление полевых препятствий по пересеченной местности, препятствия неразрушаемые.
А расскажите, пожалуйста, поподробнее про самые популярные, то есть какие конкретно правила на соревнованиях?
Ну, если я сейчас начну рассказывать правила соревнования по конному спорту, это займет всю вашу передачу.
Ну, в общих чертах, скажем так. Вот возьмем конкретно ваш вид выездка.
В моем виде у нас оценивается субъективное судейство, то есть у нас на площадке 20 на 60 метров всадник показывает упражнения в заданных точках. Там расставлены буквы по манежу. И программа выступления в сапары всадник-лошадь оценивает 5 судей. Обычно это 5 судей. Может быть уменьшено до 3, или, как это происходит на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, сейчас доведены до 7.
Расскажите, пожалуйста, как отбирают и подготавливают лошадей для выступления на соревнованиях?
Это очень длительный процесс, потому что лошадь начинает свою подготовку с 2-летнего возраста. Она проходит заездку, потом она выступает среди своих возрастной категории, то есть среди 3, 4, 5-летнего возраста, и только с 6 лет она может выступать вот именно в классических видах.
А есть какое-то вот различие, может быть, в породах, или какая-то страна происхождения, или это, скажем так, династии спортивных лошадей?
То есть, где, ну, конечно, есть, да, да, конечно. Каждая, в мире очень много, более 200, наверное, пород лошадей, каждая из которых выращена для конкретных целей. То есть лошади, которые лучше всего выступают в высшей школе верховой езды. Это отдельные породы, такие как тракенинская, ганноверская, вестфальская, КВПН. Есть виды, есть лошади, которые хорошо прыгают до 160 сантиметров, это олимпийская высота. И есть лошади, которые, вот породы лошадей, которые наиболее себя раскрывают в троеборье.
То есть, получается, изначально уже есть какие-то данные, и я, как понимаю, какие-то тесты уже проводят конкретно вот с данным животным, да? То есть, какие у него данные уже, скажем так, есть, и берут ли его уже для занятий?
Конечно, этот отбор начинается еще с селекции. Угу. То есть, еще когда жеребенок только планируется.
Угу, даже так?
Да, подбирают, родители подбирают по их спортивным данным, бывшим спортивным достижениям или тем спортивным достижениям, которые показали их дети, уже показали.
То есть как родословная,
да,
как у собак.
Родословная, да. Обязательно родословная. По этой родословной подбирается пара жеребец-кобыла, и дальше уже потом жеребенок начинает тестироваться уже с 1,5-летнего возраста.
То есть мы подобрали животное, а как же происходит знакомство спортсмена со животным? И вот еще хотелось бы уточнить такой момент, как же все-таки подбирают лошадь для конкретного всадника или всадника под лошадь, или вообще в целом наездник налаживает связь с животным, независимо от того, как произошло их знакомство?
Ну, вообще это очень длительный процесс, потому что сначала ребенок приходит заниматься конным спортом в группы начальной подготовки, где у него может быть любимое животное, но он ездит на разных лошадях, потому что для этого это для накопления опыта. Угу. Потом идет, вот именно если брать детей, они, потом они выбирают себе специализацию, чем они хотят заниматься. Выездкой, конкуром или троеборием. Они переходят в группы учебно-спортивного отделения. И когда они уже достигают где-то 15-16 лет, 17, только тогда начинает подбираться конкретно вот пара. Всадник-лошадь. А так они для накопления опыта, они должны выступать на разных лошадях. Поэтому в каждом отделении есть группа лошадей, которые именно выделены для обучения детей. А если брать лошадь саму, когда жеребенок подрастает, проходит так называемое тестирование. И группа тренеров, группа взрослых всадников, которые выступают уже на уровне гран-при во всех трех видах, мы приходим и отсматриваем вот этих молодых лошадей. И потом уже, ну, это происходит не за один раз, и потом уже выбирается специализация для каждого жеребенка. И они начинают проходить подготовку под седлом, сначала заездка, а потом под седлом опытных спортсменов.
Это вот конкретно с лошадью выбирается специализация, а уже потом, скажем так, подбирают, ее могут отдать и какому-то взрослому спортсмену, либо подрастающему, или как?
Нет, только взрослому спортсмену.
Только взрослому.
Только взрослому.
Еще вот затронули, да, тему возраста. А какой вообще оптимальный возраст для начала занятий именно ребенка, чтобы вот отдать его в спортивную школу?
Оптимально это 9-11 лет.
То есть раньше лучше не надо?
Можно, но раньше это... Дело в том, что у нас нету пони. У нас вот как-то это не прижилось в нашей стране. А обычно вот в остальных школах многих, не в нашей стране, начинают именно обучение на пони. Вот там можно начинать обучение с 4 из 5 лет. А у нас взрослые, ну, большие лошади, и поэтому вот у нас идет набор с 9 лет.
Да, вот я как раз хотела насчет пони спросить. Это же у них в холке примерно до 1,5 метра. То есть это невысокая лошадь, а взрослая. То есть на какой высоте всадник, получается, ориентировочно сидит?
Где-то 160 и выше.
Угу, понятно. Скажите, пожалуйста, как пройти отбор в школу конного спорта? И какие нормативы нужно сдать для приема?
У нас набор происходит обычно в январе месяце. В декабре подаются документы все желающие, у кого нету противопоказаний к занятиям конным спортом.
Это какие-то серьезные заболевания, я так понимаю, опорно-двигательного аппарата, да?
Да, и очень много сейчас, на сегодняшний день, к сожалению, это зрение. Очень многих детей страдает зрение.
А в очках нельзя, нужно, чтобы хорошее зрение было?
Дело в том, что не только большой минус, это, ну, если сильная близорукость. Здесь можно линзы одевать, это не проблема. Проблема идет в том, что современные дети очень много времени проводят за компьютерами, и у многих при физической нагрузке идет проблема с сетчаткой именно, с сетчаткой, с глазным дном. Поэтому это основной противопоказатель и для занятий конным спортом.
Ну вот все-таки подают документы. Есть ли какие-то, скажем так, как, грубо говоря, на уроках физкультуры?
Да.
Дайте прыжок в длину, пробегите и так далее.
Да, есть тестирование по общей физической подготовке.
И, скажем так, уже изначально она должна быть на довольно высоком уровне, потому что, ну, казалось бы, что тут такого, просидеть в седле, там удержаться уже хорош. Но на самом деле во время тренировки же это огромная нагрузка на человеческий организм и на организм ребенка. Вот какие вообще должны быть, скажем так, показатели уже вот конкретно для вот возраста, который мы обсуждали?
Для определения физической кондиции ребенка вот у нас проводятся три вида бега. Прыжок в длину с места, наклон вперед и отжимание. В зависимости от показанных результатов ты проходит набор. В разные годы идет по-разному количество набранных, желающих заниматься конным спортом. Поэтому у нас есть бесплатные группы бюджетные и есть платные группы. То есть если ребенок очень хочет заниматься, но вот эти физические тесты он еще не готов, но очень хочет, поэтому он может переходить на платное обучение.
Вот так вот. А скажите, пожалуйста, вот помимо физических данных, какими качествами должен обладать спортсмен, вот именно как характер его, как человека для занятий данным видом спорта, и какие приобрести?
Ну, прежде всего, он должен обладать терпением. Терпением у него должно быть, если исходить из физических качеств, хорошая координация, хороший мышечный спинной корсет. То есть это надо развивать. И, конечно же, желание. Потому что общение с лошадью, оно дает, ну, в принципе, физические качества, их всех можно приобрести. Но если у вас, ну, ребенка не хватает терпения, потому что работа с лошадью – это кропотливый ежедневный труд, и практически животное требует к себе внимания 24/7. То есть это надо где-то забыть даже о себе, о своих желаниях, о своих каких-то, ну, я не знаю, как это сказать лучше, о желании где-то вот сходить потусить с друзьями.
О развлечениях,
да,
каких-то.
Да, о развлечениях. Иногда здоровье лошади требует от спортсмена, ну, отказа от всего этого и уделять внимание своему партнеру.
Плюс, конкретно на спортсмена ложится еще ответственность по уходу за лошадью, то есть чистить, мыть.
Конечно, да.
И так далее. Понятно. Я напомню, что сегодня у нас в гостях старший тренер юниорской сборной Республики Беларусь по выездке Ирина Жукова. После небольшого перерыва мы вернемся и узнаем, как проходит тренировка у наездников. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда, а в гостях у меня старший тренер юниорской сборной Республики Беларусь по выездке Ирина Жукова. Уже немножечко затронули этот психологический момент. Расскажите, вот как у вас, как у тренера, какие есть особенности именно психологической работы вот со спортсменом вашим и спортсмена с животным или тренера с животным своего спортсмена?
Ну, я работаю со спортсменами уже более, ну, вот возрастной категории, как это понятно. Но у меня есть и младшие, есть и юноши, это до 18 лет. Юниоры, это до 21 года. И у меня есть взрослые спортсмены. У них в основном у всех уже закреплены за ними по 3-4 лошади, на которых они выступают. То есть это основная лошадь, так скажем, подходящая к основным стартам, и молодая. Обычно это вот 3 года, 4 года, вот возраст лошади. Тренировки проходят ежедневно. На каждую лошадь спортсмен тратит около 1,5-2 часов. Вот можете посчитать, сколько времени уходит в день у спортсмена на его тренировки.
Это еще исключая остальные, вот как мы обсуждали, по уходу и так далее.
Ну, в принципе, 2 часа это вместе с уходом. Вместе с уходом, да. Но иногда лошадь требует еще каких-то особенно возрастные, которые выступают по программам Гран-при. Они требуют, конечно, дополнительных усилий, потому что это в основном лошади, уже которым 10 лет и старше. Это так же, как и спортсмены в других видах спорта. Просто вот те же легкоатлеты, они уже требуют внимания, и мышцы требуют внимания более усиленного, и сухожилия. То есть это где-то дополнительно надо сделать и магнитную попону, и магнитную нагавку. Это все у нас как бы имеется в нашей ветеринарной клинике. Ну и, конечно, они уже знают, как настроить своего партнера к стартам. То есть одному нужна, скажем, разминка минут 20. Другому надо, чтобы он успокоился, ну, стал чувствовать себя более комфортно, час. То есть можете, вот это, да, есть такая вот разница. Поэтому каждой паре это индивидуальный подход.
Скажите, пожалуйста, как в целом вот проходит, если вот так схематически взять, тренировка. Вот, как мы уже сказали, уже обозначили некоторые моменты, что вот можно подготовить лошадь и так далее. То есть это происходит разминка какая-то. Далее выполняете какие-то элементы или вот как?
Да. Как? Сначала спортсмен седлает себе лошадь, потом он ее вышагивает около 15 минут, потому что, ну, лошадь, простояв в деннике, конечно же, она требует вот этой шаговки, активные, вот, чтобы мышцы спокойно размялись, разогрелись. И потом начинается, собственно, сама разминка. Потом идет у спортсмена основная часть. В зависимости от возраста спортсмена, возраста лошади, перед ними ставятся вот цели и задачи на каждый тренировочный день. И вот это происходит в основной части. Обычно она длится от получаса до где-то 45 минут. И потом идет заключительная часть, где тоже лошадь выполняет элементы такие на расслабление. И опять же шаговка. Это вот одна тренировка. А потом у спортсмена вторая тренировка с этой же лошадью. Она может быть как небольшой такой короткой работой над ошибками с седловкой, а может быть просто шаговка в руках. Где-то вот у нас центр позволяет сходить и в поле, и в лес. Либо если это зимний период и не позволяет грунт, то это по манежу. Но обязательно лошадь турнирная берется два раза.
Вот для меня было, честно говоря, удивлением вот, да, услышать, что за одним спортсменом может быть, скажем так, закреплено не одна лошадь. И вот вообще в других видах спорта коммуникация строится, как правило, между двумя людьми. Тренер, спортсмен, ну, либо если это командные виды спорта, понятно, тренер-команда. Тут несколько лошадей, спортсмен и тренер. Как вы вообще строите коммуникацию? То есть тренер, как я понимаю, знает и может направить спортсмена, там, исходя из особенностей лошади, или, возможно, вы помогаете уже конкретно вместо спортсмена, как помогаете в каких-то проблемных моментах именно с лошадью, сами вступаете в коммуникацию. Как это у вас вообще происходит?
По-разному. Получается, что и снизу я помогаю, ну, вот просто советом, какими-то вот мы подбираем каждой паре упражнения, которое потом позволяет лошади выполнить хорошо или правильный элемент. И, ну, здоровье позволяет, поэтому иногда я еще подсаживаюсь и сама. Но в основном, конечно, я, когда мы настраиваемся именно на уже на турнир на максимальный результат, спортсмен должен найти правильный ключик к своей лошади.
В чем еще сложность данного вида спорта? То есть мы обозначили очень много нюансов до этого, и как тренировки проходят, и то, что это действительно нужно много времени, много сил уделять своему животному. И какие еще сложности, возможно, основная, возможно, какая-то есть? А сложность, возможно, это требует определенных качеств характера, или это, возможно, денежные затраты, или вообще все вместе?
Ну, вообще, когда лошадь начинает выступать на турнирах, сложность в том, чтобы подобрать вот правильную разминку, посмотреть, как молодое животное реагирует на обстановку, как оно реагирует на переезд, потому что у нас же соревнования проходят не только в нашем центре. И для транспортировки лошади используется специальный автотранспорт. Как она заходит в машину, как она переносит перевозку, стрессует она или, ну, ведет себя спокойно, как она адаптируется на новом месте, как она смотрит на новую площадку. То есть вот эти все нюансы, они нарабатываются. Они нарабатываются со спортсменом, они нарабатываются с лошадью, потому что вот у нас, например, такой вид, когда очень часто у нас возрастной взрослый спортсмен, когда его основная лошадь уже, скажем, приближается к пенсионному возрасту.
А это какой?
Это 20 лет и старше. Может, 18 лет. Ну, вот когда уже мы видим, что он не может нести, лошадь не может уже нести такие высокие нагрузки, она передается юноше.
Угу.
Вот. И то есть юноша, он, ну, молодой всадник до 18 лет, то есть он садится на опытную лошадь. А тренер уже знает, как ведет себя лошадь в конкретной ситуации. Поэтому здесь больше лошадь и тренер становятся тренерами для всадника.
Угу.
Ну, такие вот нюансы.
Вообще конный спорт имеет такую, скажем так, репутацию довольно опасного вида спорта. И с какими же травмами профессиональными связаны занятия? И много ли спортсменов оставляют карьеру из-за них?
Ну, я не скажу, что конный спорт опаснее, чем та же спортивная гимнастика или какой-нибудь мотоспорт. Поэтому, да, специфические травмы есть в каждом виде спорта, но, в принципе, зависит от физической подготовки всадника тоже идет, потому что умение группироваться от падения не застрахован никто. Поэтому умение группироваться при падении с лошади, ну, оно тоже имеет ключевую роль, и этому, в общем-то, учат. А травмы, ну, различные, от неправильного несоблюдения техники безопасности при общении с животным до, ну, травм во время соревнований, это в таких видах, как троеборье, там падения более частые, но там идет и защита всадника более сильная, чем, например, в выездке. Потому что у нас только защитная каска одевается на голову спортсмену, а в троеборье еще дополнительно идет жилет для защиты при падении. Ну, при падении можно отделаться ушибами, а можно сломать себе и руку, и ногу, и ключицу.
А что касается лошадей, тоже травмоопасно для них на соревнованиях бывает?
В принципе, травмоопасно для лошади может даже быть гуляние в поле. Потому что где-то так же, как и человек, бежит, оступился и подвернул ногу.
Угу.
Поэтому нельзя сказать, что травмы – это только из-за спорта.
В целом, как бы, что касается человека, я, наверное, такие разговоры слышала о том, что опасно-опасно, все-таки, наверное, в любительских каких-то кругах, потому что бывает, что заводчики там берут на прогулки, то есть это либо на прогулки, либо, да, вот для конкретно уже занятий, когда обучают, возможно, не очень добросовестно, не рассказывают какие-то моменты, и поэтому получаются такие казусы. Но в целом, как понятно, что есть техника безопасности, и можно в любом случае минимизировать все эти вещи. А на сегодня это все. В гостях у меня была старший тренер юниорской сборной по выездке Ирина Жукова. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
«Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.